Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня вслед за «Новой газетой» попытаемся помочь президенту и премьеру выявить конфликты интересов в их собственном хозяйстве. Борис Немцов в блоге «Эхо Москвы» сообщил, что уже подготовлен и прибыл в Москву тираж нового доклада «Путин. Коррупция-2». Как он сообщил, цитирую, «общий объем активов и средств, контролируемых группировкой Путина, составляют 130 миллиардов долларов США. Это является главной причиной маниакального желания Путина цепляться за власть». Конец цитаты. Доклад «Путин. Коррупция-2» будет раздаваться 19 февраля в 2 часа дня на Садовом кольце, а также во время акции «Белое кольцо», которое будет проходить 26 февраля. А мы сегодня обсудим многочисленные публикации в российской прессе, посвященные коррупции в России, в частности в Москве и Петербурге, и будем говорить об этом с российским бизнесменом, инициатором создания в Лондоне Международного антикоррупционного комитета Валерием Морозовым. Он будет у нас по телефону на связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И с экономическим обозревателем Владимиром Гайзневичем, который находится у нас сегодня в петербургской студии. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Валерий, у меня первый вопрос к вам. Международному антикоррупционному комитету менее месяца в своем открытом письме, опубликованном, в частности, на страницах интернет-издания «Грани.ру», вы призвали, вот я процитирую, всех российских граждан в самой России, за рубежом, зарубежных общественных и политических деятелей, простых граждан, присоединяться к нам, нам нужна ваша поддержка, направляйте в МАК доказательства преступлений чиновников, продажных судей, правоохранителей и преступников, направляйте к нам информацию о заграничных счетах коррупционеров, их собственности, компаниях по отмыванию ворованных денег. Конец цитаты. Как вообще проходит кампания? Поступает какая-то информация, скажите, пожалуйста?
Честно говоря, ну, я не очень ожидал такого вот эффекта, потому что, ну, мы понимали, что народ начнет давать информацию, но обычно у нас сейчас очень популярно это, ну, своего рода такое, знаете, как блогерство, да, то есть люди будут писать, обсуждать так и так далее, или будут давать списки там, или там называть вот такой-то, такой-то, и все. Ну, как это обычно делается. Дело все в том, что МАК, он ориентирован немножко на другое. Он ориентирован на то, чтобы найти реальные деньги, реальную собственность. И вот это я все время подчеркиваю, что мы будем работать над тем, в том числе и с международными организациями, с политическими кругами в разных странах и в Евросоюзе, для того, чтобы деньги эти не конфисковывались, допустим, там той страной, в которой эти деньги найдутся, а возвращались через различные благотворительные там правозащитные организации, возвращались в Россию. Поэтому нам нужна информация, прежде всего, та, которая, ну, доказательная. Да? Не просто информация, что Иванов такой-то чиновник там, значит, ворует, да, или есть тендерный комитет, он возглавляется Петровым, и Петров вот купил там Мерседесы не за эти деньги или еще что-то. Нет, нам нужна информация нужна, которая бы выявляла пауков, то есть тех людей, которые вот крутят этими схемами. Более того, куда эти деньги уходят. То есть нужна доказательная база, нужны документы. И вот что самое, ну, скажем, важный результат этого месяца, самый важный результат. Конечно, там много произошло, больше, чем я там ожидал, всего так накрутилось на это дело, но самый важный результат — это то, что люди начали присылать вот такие доказательства. То есть люди поняли, что нужно, и очень хороший пошел эффект, особенно, ну, из регионов, скажем так. Да? Кстати, вот и Санкт-Петербург активно сейчас работает, ну, наверное, в связи с тем, что у нас в в инициативной группе Международного антикоррупционного комитета, которая объявила о создании его, есть Андрей Корчагин. То есть он из Питера, он известный, видимо, человек там, и вот питерцы начали сейчас активно подключаться к этому. И идет достаточно ценная информация и активная информация по Петербургу. То же самое произошло в Карелии, где Павел Богатов, у нас член инициативной группы, человек, ну, скажем, даже мне не особенно был до этого известен, мы с ним познакомились уже здесь, было принято решение его подключить, но потому что там были важны регионы. Это вот всколыхнул регион. Но я имею в виду, что, конечно, идет и работа по другим регионам, и вообще по России. Мы, вот это я хотел бы отметить особо сейчас на данном этапе, но занимаемся регистрацией Международного антикоррупционного комитета. И это первое. А второе, мы как только закончим регистрацию, сформируем сам комитет, сформируем попечительский совет, мы будем активно сейчас работаем по подбору своих представителей в регионах. И однозначно, что сейчас уже на данном этапе мы понимаем, что нужен представитель в Петербурге, нужен представитель в Карелии, нужен представитель в Москве, нужен представитель в Краснодаре и в других регионах. То есть я предлагаю тем, кто активно сейчас борется с коррупцией, имеет, участвует в создании каких-то региональных движений, обращаться к нам, предлагать себя, и мы с удовольствием будем устанавливать связи с этими людьми, и если они окажутся, ну, скажем так, ну, не сказал бы, что достойными, но все-таки способными вести эту работу, то мы будем с ними заключать соглашение.
Валерий, вот у меня к вам такой вопрос. Я вам буквально, когда готовился к этой передаче, отправил вам публикацию из петербургской газеты «Деловой Петербург», в которой сообщается, что сын греческого миллиардера Леонидас Боболос взял в партнеры сына губернатора Петербурга Алексея Полтавченко, чтобы за 200 миллионов евро построить мусороперерабатывающий завод. «Дело верное написано, я цитирую, чтобы проект точно удался, им обещано 110 миллионов рублей из бюджета Петербурга и 30-летняя гарантия загрузки завода на полную мощность». Конец цитаты. Вот это вообще публикация, она какое-то, как чисто журналистская публикация, у вас вызвала интерес?
Да, она вызвала интерес, но я еще раз повторяю, что публикации, даже важные публикации, они интересные, да, там, они у нас собираются в определенные файлы. Дальше мы начинаем работать по поиску причин и вообще лезем в глубину. Вот здесь важно, нужно разделить. Вот я все время говорил, что нужно понять отличие Международного антикоррупционного комитета от тех структур, которые, ну, например, создал там Навальный или кто-то другой. Мы прежде всего ставим во главу угла реальные деньги. То есть мы сейчас не можем сказать, что вот это вопрос для нас интересный, мусороперерабатывающий завод. Но мы не можем сказать, если в этом состав коррупционный, где эти деньги? Если это деньги ушли, если деньги эти где-то похищены, где они сконцентрированы? Мы даже не только просто объявить об этом, хотя это может быть важно, да, но мы должны дойти до этих денег. Вот если нам удастся, в отличие от других, арестовывать деньги, счета самих коррупционеров, или добиваться их ареста, в том числе и в России, заставляя российские правоохранительные органы возбуждать уголовные дела. Ведь я же, сидя в России, все-таки сумел возбудить уголовное дело на управление делами президента. Это я просто вот доказал, что это возможно. Сейчас я пытаюсь здесь уже доказать, что это возможно по миру.
Спасибо, спасибо большое, Валерий. Оставайтесь на связи, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. Эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях экономический обозреватель Владимир Гайзневич. И по телефону из Лондона у нас на связи председатель Международного антикоррупционного комитета Валерий Морозов. Владимир, ваш вопрос Валерию.
Валерий, здравствуйте еще раз. Вот «Новая газета» тут на днях опубликовала ссылкой на вас список 126 коррупционеров, вот, как бы которых... конкретных лиц с должностями, в основном чиновники.
Простите, Владимир, я вас перебью. А Валентина Матвиенко там есть?
Есть, есть в этом списке. Вот, значит, исходя из вашего подхода, правильно я понимаю, что на всех этих 126 человек у вас уже есть более или менее конкретные материалы. Правильно я понимаю?
Да.
Вот так.
Да?
А что вы с ними собираетесь?
Дело все в том, что,
да.
Дело все в том, что я давайте разъясню, что, как эти списки создавались, и тут вопрос такой, что нужно разъяснение. Значит, в списке у нас член инициативного комитета, каждый давал свой список, да, за который он, соответственно, отвечает. Сдали список несколько человек. Эти списки были объединены, и... по ним мы должны и работаем сейчас в настоящее время. Но кроме этого, мы должны и договаривались изначально, что мы их опубликуем. Значит, вот эти списки, в связи с тем, что как только я объявил, или, ну, так получилось, что я это сделал, значит, в Sunday Times о создании Международного антикоррупционного комитета, то на следующий же день уже началась клеветническая кампания. И был опубликован первый клеветнический материал в Воронеже. Это там, где происходит незаконная растаможка материалов для управления делами президента, где идут отмывание денег по схеме вот Бондаря строительного объединения. Там вдруг на портале в Воронеже была опубликована статья, в которой говорится о том, что эти списки созданы для того, чтобы шантажировать коррупционеров. То есть написано было, что мы там собираемся звонить и говорить, вот, или звоним уже это делаем, что вы там у нас идете в первом списке, значит, я вот готов там за, я не знаю, за какую сумму, но вас поставить в конец, а за такую-то сумму вы исключите. И вот такой был, значит, такая была клевета. Эта клевета в тот же день, да, кстати, портал принадлежит русскоязычному товарищу из Германии. Значит, в этот же день, через несколько, там, через час или через два, эта клевета была опубликована в Лондоне. Причем человеком Андреем Сидельниковым, который организовывает здесь демонстрации перед посольством, который меня не знает и не знал в этот момент. Да? Он познакомился со мной в этот день вечером во время демонстрации. Я подошел к нему и спросил: Андрей, вы меня знаете? Он говорит: нет. Я говорю: а почему вы делаете так, что публикуете материал о человеке, которого не знаете, такой клеветнический материал, ничего не проверяя, сразу в момент выхода этого материала. Он на это мне ответил: ну, там, типа, я вот, ну, что хочу, то и публикую. Когда я его так еще раз спросил об этом, то он говорит: ну, меня попросили. Я понял, что надо, ну, какие-то шаги предпринимать, ну, кроме того, что мы на Сидельникова, конечно, там, в суд подаем, но кроме этого я решил, что надо опубликовать эти списки первые сразу, как можно раньше, чтобы не было этих обвинений в том, что мы кого-то шантажируем, а во-вторых, сделать эти списки по алфавиту. Вот эти списки были опубликованы.
Понятно. Ну, вообще, вот этот прием, я так легкий комментарий.
Это традиционный прием.
Это
вообще
традиционный, и выдает, вообще говоря, шапка горит. Уши лезут. ГБшный традиционный прием. Шантаж – это главный метод работы КГБ и ФСБ вообще в России.
Ну, я приведу другой пример,
и вот
Владимир.
Они просто...
Да. Я приведу другой пример. Вы знаете, вот буквально только что, да, Валерий, у меня к вам такой вопрос будет. Буквально только что на страницах интернет-издания «Слон.ру» владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, который пригласил Алексея Навального в качестве кандидата в совет директоров ОА, О, Аэрофлот, да, вот его спрашивает корреспондент. А вы не боитесь, что власти после прихода Навального, ваш совет директоров, начнут кошмарить Аэрофлот? И вот что отвечает непосредственно Александр Лебедев, цитирую. Да нет, что вы, понимаете, когда в стране высокий уровень коррупции, мы автоматически думаем, что властная верхушка в этой коррупции повинна. А это совершенно не так. Вот убежал, например, бывший начальник Банка Москвы, принадлежавшего столичному правительству, вывел из банка при этом несколько миллиардов долларов, сидит в Лондоне теперь и говорит: у меня Путин и Медведев отобрали бизнес, я новый Ходорковский. Но это же ерунда полная. А это он ведь финансирует, я думаю, тот самый международный антикоррупционный комитет, созданный людьми с сомнительной репутацией. Так что властям, я думаю, люди типа Навального выгодны. Просто власти еще не до конца это поняли. А уж миноритарным акционерам типа меня Навальный тем более выгоден. Конец цитаты. Что скажете вот на такое заявление Александра Лебедева, Валерий?
Ну, первое, я думаю, что тут нужно, как бы, у меня сомнения есть, что он имел в виду меня лично, да, потому что я, правда, с ним не встречался один раз, мы с ним разговаривали, но встречались у него, по его приглашению я был на благотворительном вечере фонда имени Раисы Горбачева «Помощи раковым детям» здесь, в Лондоне. Это было там, я не знаю, полгода назад. И, конечно, и мы с ним обсуждали, в том числе и вопросы возможного сотрудничества и так далее. И, конечно, разговоров о том, что у меня сомнительная репутация, тогда не было, а наоборот, он высказал поддержку и одобрение, и так вот сказал, что там, я очень молодец, что вот так борюсь долго там с этим управлением делами, поэтому я не думаю, что это было, во-первых, в отношении меня лично. Хотя вы знаете, что вот это какая-то стала... Вот самое главное, что, чему я удивлен здесь, да, то есть я вот 3 года борюсь с коррупцией в управлении делами президента, там, с 2009 года, с мая. Я год не мог ничего опубликовать. Первая публикация была в Лондоне в мае 2010 года. После этого прорвало, да. Вот, то есть я как бы прорвал эту плотину, теперь только ленивый о коррупции не пишет и не говорит на своих блогах. Так вот, я удивился, за все это время в России я такой вот, непорядочности или, вот знаете, таких интриг вокруг себя и такого вот не чувствовал. Я в России, наоборот, чувствовал, да, есть противник, но есть огромное количество людей, которые секретно мне помогали. Вы понимаете, вот идет отказ от уголовного дела, я прошел возбудить мошенническим образом, банкротят мою компанию. Ни за что. Я не должен, компания не должна денег, ей не платили по этому вопросу, ничего. И банкротят. Следователь пишет мне отказ. Вот от этого начальство потребовало отказ. Начальник у него тот же самый, который начинал рейдерство делать и захваты офиса у нас там и так далее. Так вот, следователь пишет, что я отказываю вам возбуждение уголовного дела, но рассказывая, сдает и дает полностью информацию, которую он нашел. Что он провел допрос одного из участников, тот признал, что они заранее собрались, заранее разработали схему, заранее знали, что не заплатят Москонгерспрому и так далее, и так далее. И в конце пишет, принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. То есть он не может сделать, но он сдает информацию. Кстати, вот одна из причин, почему я не вернулся сейчас в России, такая же. Я получил письмо, в котором, ответ на наше письмо, все там, типа, по закону нас давят и так далее, и так далее. Но потом вдруг в середине идет фраза. И человек сбрасывает информацию, что на руководство Москонверспрома заведено, начато не уголовное преследование, но начато активная работа по подготовке уголовного дела. Вот, понимаете, и все. То есть люди, я всегда чувствовал, что люди, которые мне отказывают или там давят, или следователи, при этом они, если есть возможность, они поддерживают. Вот это было основное чувство в России. Здесь же основное чувство, что если тебе говорят и поддерживают и так далее, то в это время же все эти люди по каким-то причинам плетут какие-то интриги, заговоры и что-то вот еще делают. Вот это у меня здесь вот это постоянное чувство. Понятно. Что касается его заявления Лебедева, может быть, я почему это говорю, что может быть он изменил свое мнение, да, или там не мнение, но решил так заявить. Потому что может быть, он это имеет в виду и других каких-то там членов инициативной группы, но ему тогда надо было, конечно, корректно сказать, что да, я там отношусь к Морозову так-то, но я вот к каким-то людям отношусь по-другому. Что касается, ну, того, что Навальный там выгоден власти или не выгоден, ну, это так, я вообще это комментировать не буду, потому что это не мой вопрос. Я считаю, что то, что делают вообще блогеры, рассказывая о коррупции, это и вообще средства массовой информации, которые рассказывают, это очень важное дело. Это борьба с реальной коррупцией, с режимом коррупционным. Мы просто немножко другие. Вот вместо того, чтобы говорить о тех, кто тендер организовал, допустим, Навальный говорит, там, в том числе и по Чечне, там, о том, что вот там прошел тендер, и Мерседеса закупили. Значит, для меня и для большинства, я думаю, даже журналистов, которые занимались в том числе делом Мерседеса, всем же понятно, что это команда других людей. Что в регионах закупают Мерседесы не потому, что люди хотят на этом своровать деньги, а потому что им приказано, и деньги идут другим. И эти люди известные сидят в Кремле. Те, кто занимается и провел вообще схему по Мерседесу. Поэтому тут вот по-разному. Если мы займемся делом Мерседеса когда-нибудь, то мы, конечно, будем заниматься именно теми людьми, кто сделал это соглашение, кто проводит это, вот, проталкивает это дело, и те, кто вот где их деньги. Честно говоря, я делом Мерседеса не занимался, и вообще мне вот в Москве хватало своего. Поэтому, может быть, я так не очень известен, потому что вот Морозов там копается в своем борется, и вот он борется. А борьба для меня была, конечно, очень и опасна, как говорится, и трудна, поэтому я о многом не говорил, я многое скрывал, как и план о создании Международного антикоррупционного комитета, поэтому тут у нас разнятся цели и формы, и методы, да, то есть мы меньше говорим, стараемся больше делать, хотя вот сегодня опубликована статья.
Да, Валерий, да, вот мы с нее начнем после небольшого перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, на связи из Лондона с нами. Я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей» — диалог историков на постсоветском пространстве. Возможно ли подлинное взаимопонимание? В этой программе участвуют директор Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук академик Юрий Пивоваров и руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Нарткала, Кабардино-Балкарии, в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах республики, еще один экстремист продолжает оказывать вооруженное сопротивление. На административной границе Чечни и Дагестана за 3 дня боев, по последним данным, погибли 13 полицейских, 17 ранены. По данным Интерфакса, сотрудники сил безопасности уже несколько дней проводят спецоперацию против блокированных в горной местности боевиков. Сведений об убитых боевиках нет. Активисты Лиги избирателей сегодня начинают серию встреч с представителями в регионах в рамках кампании «За честные выборы». Первым городом, куда прибыла так называемая «летучая агитбригада», стал Томск. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В поддержку резолюции выступили 137 стран-членов ООН. Против были только 12, 17 воздержались. Известный журналист Энтони Шадид, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», скончался в Сирии, куда он приехал, чтобы освещать продолжающиеся в стране столкновения. По предварительным данным, причиной смерти 43-летнего журналиста стал приступ астмы. В Ливии сегодня отмечают первую годовщину начала восстания против режима Муаммара Каддафи, результатом которого стало свержение и гибель этого авторитарного лидера. Туркмении сегодня состоялась церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, переизбранного главой государства на второй срок. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации в российской прессе, посвященные, в частности, деятельности Международного антикоррупционного комитета, созданного в Лондоне уехавшими российскими бизнесменами. Публикации, посвященные анализу экономической и политической ситуации в стране. У нас в петербургской студии в гостях экономический обозреватель Владимир Гайзневич и по телефону из Лондона на связи председатель Международного антикоррупционного комитета Валерий Морозов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы. Вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Владимир, да, у вас вопрос к Валерию.
Да, у меня к Валерию вопрос. Валерий, вы, наверное, в курсе, да, что в России существует несколько таких вот структур общественных, которые занимаются борьбой с коррупцией. Там у Кирилла Кабанова антикоррупционный комитет, там Георгий Сатаров, фонд Индем, там собирает. Вот не кажется ли, вот правильно ли я понимаю, что ваш комитет – это не очередная вот такая организация, а как бы ваша деятельность дополняет деятельность их, потому что у вас есть существенное преимущество. Вот вы находитесь за границей, и вы, конечно, во-первых, имеете возможность получать информацию от иностранных источников, в частности, в деле с «Мерседесом», от американской юстиции, которая, собственно, и затеяла весь скандал с «Мерседесом». И вы, наверное, можете от них получить какие-то материалы, пользуясь там связью. А с другой стороны, вот вы действительно можете, имеете возможность вот, добиваться на международном уровне там, ареста счетов вот, и составления списка, вроде списка Магнитского, то есть запрета на выезд, вот это вот. Но, с другой стороны, вот я хочу спросить, насколько вы все-таки намерены сотрудничать с российскими вот этими структурами, в частности, с Навальным, который знаменит как раз больше всего, он отличается от всех структур тем, что он юрист, и он как раз огромное внимание и значение уделяет документам. Вот он прославился на деле транснефти, как вы знаете, и прославился он именно тем, что он собрал доказательную базу, документы. Он ухитрился из счетной палаты там, и из самой транснефти получить компромат. Вот, а это же для вас самое главное, я так понимаю.
Ну, первое, по поводу вот существующих структур в России, ну, включая Навального, я тут не делю это, ну, да? Я хочу сказать одно, что вот, ну, я, допустим, попал в ситуацию, когда у меня есть конкретный конфликт. Такой же ситуацию попал, ну, допустим, Бородатов, да? И мы начали бороться, ну, каждый по-своему, Бородатов все-таки, прежде всего, там, уехал, да, а я там 3 года боролся. Есть там люди, допустим, Коновалов в Краснодарском крае, который тоже боролся, его посадили в тюрьму его генерального директора, но там оказались жены такие, кубанки. Организовали движение, вытащили мужей, отбили собственность, правда, уже разоренную, и теперь он пытается хоть как-то... ну, а добиться какой-то справедливости. Но я имею в виду, что такие люди, как мы, получая ну, какую-то моральную помощь от или даже организационную помощь от и Кабанова, и Transparency International, мы не могли решить своих проблем. Вы понимаете, мы не могли получить ту помощь, которая нам была нужна. Вот у меня идет уголовное дело, и я один должен был доставать информацию, я должен был доставать куда, что, как, каким образом, кто увел, как это сделать и так далее. Мне нужно было, извините, ходить обвешанным аппаратурой, записывать, потом бороться с этими дебами, ФСБ, которые это, мои улики, собранные мною, использовали для того, чтобы стать крышей того же Главного управления капитального строительства, управления делами президента, снять с них деньги и так далее. То есть я имею в виду, что да, можно достать документы, там какие-то, в том числе и доказательства. Такие документы я тоже доставал, даже не по своей теме, да, то есть работая по своей теме, я доставал, допустим, достал документы и в строительном объединении по могиле неизвестного солдата, о том, что там два раза все было проплачено и по диким ценам, и Бондарь поставлял свои собственные границы своего собственного карьера.
Валерий, простите, а то есть вы считаете, что бессмысленно вообще здесь пытаться даже бороться с этой структурой, так сказать, путинской?
Нет, наоборот, я наоборот говорю. Вот я доставал информацию, а потом я отдавал там тому же Роману Анину, да, или там по там, другим объектам. То есть я, если видел, что это не мой конкретный материал, я не могу о нем, но не имеет смысла мне говорить об этом самому, я отдавал журналистам, чтобы журналисты использовали его. Но я говорю про другое, что для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны доказательства и нужны схемы, как это делать, и нужны конкретные совершенно оперативные работы. Ну, не то, что оперативные работы, я бы сейчас это не сказал, что это называется, ну, так вот, но типа. Да? Так вот, для этого у нас эти организации, которые вы назвали, они этим не занимаются. То, что дает подвалили, да, это какая-то доказательная база. Но я сейчас говорю совершенно о другом. Я говорю о том, чтобы находить деньги и деньги арестовывать, потому что там, где, вот, скажем, там то же самое, Транснефть и так далее, там надо идти дальше. Если вы будете идти дальше, это совершенно конкретная, ну, скажем, серьезная работа, которая не позволит, допустим, Навальному раскручиваться, да, или там участвовать в политической, активной, там, скажем, борьбе или работе, да, вот. Это совершенно другого характера. И я вижу, что вот мой опыт трехлетний, да, опыт некоторых других людей, опыт людей, которые со мной как бы связаны там в России, это я вел, да, сейчас это можно сделать здесь. Вот когда вы говорите, что я там могу списки получить Мерседеса, то я наоборот хочу сказать, я не про это. Мне не нужны эти... Если это уже кто-то знает, и где-то это все сделано, ну, это их может получить Навальный, допустим, опубликовать или их там как-то раскрутить. Я говорю о другом, когда нету ничего. Вот есть понимание, что да, тебя обманули, но дальше, кроме обмана, что тебя отняли, вот рейдерсы захватили твою собственность, потом ее кому-то продали. А как это сделано? Почему? Доказательная база. Нужно собрать эти документы, сделать правильную юридическую оценку и отдать правоохранительным органам, чтобы правоохранительные органы не могли не возбудить уголовного дела.
Понятно, Валерий, спасибо вот. Огромное. Давайте послушаем еще звонки. Во-первых, я хочу прочитать Вячеслав Суслин из Красногорска. Суслинская, и все, простите. Он пишет: «Добрый день, Валерий, низко кланяюсь вам за ваш героический и самый главный сейчас в России труд. За вас, дорогой, уверен, вся неворовская Россия. И берегите себя». Конец цитаты. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я по этому поводу говорю следующее, что сам фундамент отсутствует борьбы, а фундамент этот есть народовластие, как истинная система контроля и управления. Пока власть находится у чиновников, как у касты, это бороться все равно, что с мельницами. Возьмите сейчас яркий пример. Валера, вот вы видите сейчас, как происходят выборы. С каким ожесточением, с войной. Даже сама система названа «Народный фронт». То есть война идет чиновник против Народного фронта, против именно вот этого народа власти. Потому что ни один чиновник, ни одна эта крыса, ни одна эта сволочь власть не отдаст, потому что сопряжено с деньгами народными. Вы посмотрите в программе Путина. Ни разу не сказано, что власть как система управления удешевляется. Она не будет удешевляться как система управления по той причине, что этот монстр настолько разжирел, три раза по сравнению с Советским Союзом увеличился. И вот эти голоса, которые Путин получит, это не народные голоса, это голоса чиновников, это голоса вот этой воровской братьи, которая сидит вот этим спрутом на теле русского народа.
Спасибо, Владимир Иванович. У меня как раз вопрос к Валерию, кстати, и к Владимиру, к вам. Только что в интервью BBC Алексей Навальный заявил, что он дает режиму Путина, после того, как Владимир Путин станет президентом, буквально полтора года силы. Вы вообще, вот, Валерий, как у вас? Интуиция, что вам подсказывает?
Значит, тут интуиция. Дело все в том, что у меня какие-то очень хорошие были всегда отношения с патриархией. Вы знаете, что я поддерживал там патриарха, у меня фонд благотворительный с 1994 года, когда патриарху первый раз пригласили в Кремль, я как-то даже написал материал на основе об этом.
Да, вы как раз там сообщили фантастические вещи о том, как священники вообще мрачно смотрят на будущее России.
Да, так вот я вот как раз и хотел сослаться на то, что уже еще два года назад старты, которые, в принципе, с нами поддерживают отношения, то есть мы поддерживаем с ними отношения, мы и наши сотрудники ездили к ним и так далее, они называют осень, тогда еще называли осень 2012 года.
Осень 2012 года. Вы пишете даже, что священники чуть ли не призывают это в провинции мне людей готовить продукты и так далее, запасаться спичками,
да,
и так далее.
Да. Да, это будет, по их мнению, это будет какой-то обвал, какой-то, ну, такой вот неконтролируемый процесс, и Путин, Медведев и вообще вот верхушка, они просто уйдут из России, улетят.
А у вас, Владимир, да?
Ну, нет, эти все... Судьба России, больше всего, извиняюсь за банальность, зависит от судьбы, от действий народа. Вот единственное, что может свалить эту коррупционную путинскую машину, это народные, я уверен, протесты, вот эти вот сейчас протестная активность уличная, которая началась, это единственный способ. Ну, это доказано мировыми примерами многочисленными, в том числе и Советского Союза. Единственный способ.
Да,
поэтому все... Но русский народ совершенно непрогнозируемый. Вот никто не ожидал, что после выборов 4 декабря вдруг пойдут десятки и сотни тысяч, пойдут на улицы. Поэтому... от этого все зависит. Поэтому я никаким предсказаниям не верю. И вообще я считаю, что предсказывать невозможно. Вот... Тут надо следить за событиями и там помогать. В общем, это отдельная история. Ну, слушайте, да. У меня другой вопрос. Валерий, вот мне все-таки ваш комитет очень интересует. Правильно я понимаю, что вы собираете... Вот на что вы делаете основную ставку? Вот, то есть механизм вашей деятельности. Вот правильно я понимаю, что вы собираетесь в иностранных судах возбуждать дела против российских коррупционеров, пользуясь документами, которые вам присылают? Так?
Ну, в том числе и в том числе и это. Но кроме этого всего, мы сами, используя наши связи, отношения с различными государственными и негосударственными структурами, мы будем собирать данные по коррупционерам, по тому списку сейчас делаем, которые у нас есть. Мы эти данные... если будет возможность, будем немедленно делать достоянием общественности. Если не будет такой возможности, то есть я имею в виду, что, иначе это сорвет всю работу, то мы будем доводить до конца втихую. А цель у нас – это подключение правоохранительных органов и судебных органов до этих стран. Но, я еще раз говорю, это промежуточная цель. Вот мы сейчас должны сделать таким образом, чтобы деньги, которые будут обнаружены, да, они не будут обнаружены, вот, например, по моему случаю, в том размере, в котором, похищены у меня и у Москонверспрома. Я думаю, что они будут гораздо в большем размере. Вот. Поэтому часть денег, она по нынешней ситуации, она должна будет быть конфискована или предъявлена до России. Россия может предъявить на эти деньги, и тогда, но это надо признать, что эти люди коррупционеры, что они увели деньги, может быть и такое. И здесь надо, может быть, сотрудничать даже с властными структурами России, чтобы они подключились, потому что все-таки деньги хочется, чтобы так или иначе были в России. Или, если Россия не реагирует, то эти деньги должны быть возвращены через российские или международные благотворительные и
правозащитные организации. Вот основная цель.
Понятно, понятно, Валерий, да, спасибо. Звонки, давайте предоставим все-таки немножко нашим слушателям сказать. Геннадий Сергеевич очень давно ждет из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гости Лондон и Ленинград. Виктор, у меня... Можно Морозову задать вопрос?
Да, нужно, давайте только поскорее задавайте, пожалуйста, Геннадий Сергеевич.
Вам известно что-нибудь о коррупции чиновника Путина, о его вкладах? Потому что на днях по центральному телевидению выступил Чичваркин из Лондона и сказал, что Путин наворовал где-то около 148 миллиардов долларов. Ваш ответ жду.
Да, Валерий, это...
Я не понял, про какого чиновника?
Про Владимира Путина он имеет в виду. Да, Путина. Да, здесь немножко у всех, вот насколько я знаю, по всем звонкам, по очень многим звонкам, все предполагают, что конкретно Владимир Путин вот украл 130, там сколько, 140 миллиардов долларов. Вот внесите ясность, пожалуйста, в эту вообще...
Ну, я сейчас в ясность такую вот, скажем, внести не смогу, естественно, потому что я считаю... И в состоянии Путина не знаю. Я говорю, я действительно слышал такую информацию здесь, на Западе, что в эту сумму оценивается состояние Путина. Вот состояние Путина здесь, на Западе, оценивают в эту сумму. Это единственное, что вот можно сказать. То есть, наверное, это владение каких-то акциями, какими-то акциями там и так далее. Но не, это не все, я не думаю, что это суммы, которые там на счетах лежат. Вот. Я хочу здесь разъяснить, что все-таки нужно понимать, и вот тут есть такой очень важный момент. Путин является главой государства. И он сейчас, ну, как председатель правительства, и он должен был по закону нормально уйти сейчас в отставку и участвовать в предвыборной кампании как обычный гражданин. Но дело все в том, что когда он находится в руководстве, то есть руководит страною, руководители стран, это принято международно, фактически ни одна структура, ни одна государственная структура по ним не работает. Если мы говорим о состоянии Путина, мы еще раз говорю, это подчеркиваю, что я уверен, что если данные эти собраны, и где-то находятся, и какие-то структуры эти данные собрали, там, допустим, разведки или там спецслужбы и так далее, они держат это в секрете и не могут это использовать до тех пор, пока он является главой государства. Поэтому для Путина главное – это остаться главой государства. Как только он станет обычным человеком, он сразу попадет в список, сразу по нему можно будет работать, эффективно, я имею в виду. Работать можно, но работа будет неэффективная. А тут уже можно работать эффективно. Поэтому нахождение у власти для Путина сейчас – это самое главное.
Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Так, Владимир.
Да, здравствуйте.
Да-да, пожалуйста.
Я бы хотел бы вот прокомментировать то, что я расскажу вот товарищу, который в Лондоне находится. Значит, 1 июня я слышал... Вот 1 июня 2011 года по первому-второму каналу сообщили, что сегодня день защиты детей, а дальше показывают банковские реквизиты, кто сколько может пожертвовать на детей раком болеет. А утром я по некоторым радиостанциям слышу, по распоряжению премьер-министра России 190 миллионов рублей направлено не на онкологических больных детей, не на медицину, не на пенсионеров, а на халявщиков, которые жрали бы и пили, на Селигере. Вот все лето они должны там жрать, пить. Вот это Якимановская вот нынешний комсомол, который...
Да, вопрос, Евгений Николаевич, передача к концу подходит. Есть вопрос, да.
Наши бюджетные деньги куда уходят? Вот понимаете, на больных детей нет денег, а вот на вот пропаганду задалбывание, вот это молодежь. А я в их возрасте на банке...
Мы об этом и говорим, Евгений Николаевич. Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. У меня вопрос к Валерию. Валерий, вот вы знаете, у большинства россиян со словом Лондон, с городом, вернее, Лондон, нехорошие ассоциации возникают. Березовский там, Дело Литвиненко, многие беглые олигархи там приют находят. Почему вы свою штаб-квартиру именно там организовали? Например, Стокгольм, скандинавские страны, нейтральные отношения у большинства россиян. Почему бы не открыть штаб-квартиру там? А то с Лондоном какие-то неприятные ассоциации возникают.
Понятно, понятно, такая. Игорь, да. Валерий, ответите.
Дело все в том, что здесь, ну, чисто такая вот технический вопрос. Я, честно говоря, даже думал о том, чтобы, может быть, в другой государстве мне было бы легче. Понимаете, но чисто технический вопрос. Я занимался олимпийским строительством. И у меня были очень хорошие отношения с руководством компаний, которые руководят стройкой Олимпиады в Лондоне. Я, ну, откровенно говоря, учился. Я занимался передачей в Россию технологий управления, а эти совершенно антикоррупционные технологии, я о них писал, кстати, и на Слоне, в блоге, и на Снобе, вы можете почитать. То есть сейчас мир оторвался, и он уходит в другое технологическое измерение. И это измерение, оно антикоррупционное, там воровать невозможно, понимаете? Там я привозил, допустим, людей в Лондон, ездил, то есть меня приглашали в Лондон, я ездил на стройки, и мне иногда спрашивало посольство, в том числе и вот это руководство олимпийского, ну, типа олимпийского там, комитета, я имею в виду руководители здесь структуры, которые руководят этим строительством, они просили, ну, дайте списки, кого нужно пригласить, и люди, которые влияют на строительство в России. Я приглашал людей, которые курируют строительство, они ходили, смотрели, говорили, да, здесь все будет как хорошо, вот такая вот программа компьютерная, тут попробуй ничего не сделать, потом садились и говорили, слушай, а как вот откат-то здесь сделать? Я говорю, ну, тут я рассказывал о конкретном случае. Я думал, он шутит, говорю, ну как, возьмите программу, введите коэффициент, и этот коэффициент будет там отслеживать. Но любой проверяющий посмотрит, что коэффициент есть, он элементарно находится. Понятно будет, кто ввел коэффициент, даже искать не нужно. И вас возьмут. Он так почесал, говорит, ну коэффициент все равно ведь маленький. А если там, допустим, 50%, как я это сделаю? И тут я понял, что он серьезно сидит и думает, как ему решить вопрос. А человек занимается строительством стадионов к чемпионату мира по футболу. Вы понимаете? Вот и я работал в Лондоне, то есть я работал с лондонскими компаниями. И последние практически, ну скажем, 2 года, вот пока я работал по олимпийским объектам, я очень много ездил в Лондон, брал у них материалы, какие они используют технологии и так далее. То есть у меня здесь установился такой, ну, хороший, как бы, хорошие связи. Поэтому, когда, если посмотреть, ну, кроме там пару раз где-то отдохнуть за последние там 3-4 года, я фактически летал в основном в Лондон. И, естественно, когда здесь оказался, я еще раз говорю, я прилетел, у меня еще есть проекты, кроме Международного антикоррупционного комитета, я о них там в ближайшие, вот за этот месяц объявлю. Вот. Я их прорабатывал здесь в Лондоне с бизнесменами, там, с политическими деятелями. Вот. И в это время оказалось, что мне возвращаться нельзя. Что, видимо, после парламентских выборов пошла команда. И я остался в Лондоне. А у меня 4 числа заканчивалась виза, 4 февраля. И мне нужно было решаться. Или идти просить политическое убежище, или становиться человеком без визы, и тогда меня любая страна просто специально, ну, как бы вынужден по международным законам отправить обратно. Поэтому я оказался в Лондоне. А если я обратился с просьбой о политическом убежище, то я не имею права покидать Лондон. Вот и все. А как я могу организовывать комитет в Швеции, если я не имею права покидать Лондон?
Понятно. Слушайте, вот у меня к этому же, значит, вот на ту же тему, как слушатель спрашивает. На самом деле вопрос слушателя связан с репутацией вашей и вашей вот этой международной организации. А вопрос репутации для вас очень важен, потому что, ну, чтобы вы привлекли внимание там западных структур, там прессы, судов, у вас вы должны все-таки заботиться о своей репутации. Вот в этой связи у меня такой вопрос. Вот контакты с людьми вроде Бородина, вот из Банка Москвы, вы не опасаетесь, что они вас вообще слегка дискредитируют? Потому что против Бородина есть, конечно, очень серьезный компромат. Он раздал кредиты на 300 миллиардов рублей сомнительным заемщикам, которые как бы заведомо не отдали. И это один из вариантов коррупции, воровства просто денег. Вот. И вот, и пока этот аргумент не опровергнут, над Бородиным, конечно, вот это витает.
Давайте я отвечу на этот вопрос, потому что это нас не касается. Первое. Я Бородина лично не знаю. Второе. Я с ним не встречался. Третье. Никакого отношения к комитету он не имеет к МАКу. Это Лебедев зачем-то, непонятно зачем это сказал. И это другой вопрос. Более того, я вам еще раз скажу, что мы организовали даже в инициативную группу, это сама вот эта вот программа, сама идея, это моя идея. И я пригласил в инициативную группу людей, которые, а, не связаны с Березовским, б, не связаны с приватизацией, которая была вот по закону в 90-х годах, там, да, ее народ все равно не простит. Значит, люди, которые сами создавали свое, ну, скажем, свое, свой бизнес, и бизнес, который отняли. Я понимаю, что не все можно было сделать. Да, мы пригласили людей, которые занимаются политикой и так далее, и так далее. Поэтому первоначально мне было, ну, толкнуть надо было, да. То есть я там вот поэтому с Бородиным я не встречался, я его не знаю. Ну, в смысле, в Москве я когда-то там виделся, лет, может, 5-7 назад, но я не помню даже, чтобы разговаривал, просто присутствовали прям на одном мероприятии. Там,
Валерий, ну, понятно, то есть вы понимаете поэтому... значение репутации, важность репутации для вашей деятельности?
Конечно, поэтому мы сейчас и стали бить по репутации.
Слушайте,
стали бить первое. Сейчас все, что, вот я знаю, что сейчас делают специальные материалы, да, заказные уже материалы, о том, что МАК не создан, то есть мы еще не зарегистрировались, поэтому МАК не создан. Значит, что Морозов там приехал неизвестно зачем, что он там шантажирует и так далее, и так далее. Поэтому придется отбиваться, да, я впервые оказался в ситуации, когда основная будет удар, это будет вот об этом. Но, как сказал тут мне один английский товарищ политик, ну, он там имеет отношение к бизнесу, он сказал, вам нужно быть готовиться, что у вас там, что вы наркоманы и так далее, и так далее.
Спасибо, спасибо, Валерий, огромное. На этом передача наша подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях был экономический обозреватель Владимир Гайзневич, и по телефону из Лондона принимал участие в нашей передаче председатель Международного антикоррупционного комитета Валерий Морозов. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров», «Российский час», главные темы, премии журнала «Звезда», сборник «Книга как памятник культуры», пристань театра имени Вахтангова, ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конфедерация снова с нами.
Комментарии экспертов.
Новый закон о выборах. Либерализация или имитация?
Право автора.
Андрей Остальский. Слыхали анекдот про Ротшильда?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.